Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята.
Мы продолжаем. Виктор Шейнис у нас сегодня в гостях. Говорим о Российской Конституции. Да, Виктор Леонидович?
Сергей, я хочу небольшой комментарий сделать по поводу тех цифр, которые только что были оглашены. Мы очень торопимся изменить Конституцию, которая, как нам говорят, эти изменения начнут действовать через 3 года. Теперь ситуация, которая складывается на рынке. В те времена, когда принимался бюджет на 3 года, баррель нефти стоил, ну, российской нефти, по-видимому, что-то в районе 130-140 долларов.
Так.
С солидным запасом прочности бюджет был рассчитан на 3 года, исходя из того, что баррель будет стоить 70 долларов. Сегодня, мы только что слышали, российская нефть стоит 36 долларов за баррель. То есть половина этой цены.
Да не половина, это уже...
Нет, от 70.
От 70, да, половина А, половина минимальная, да.
Половина
минимальная.
Той цены, под которую рассчитан бюджет. Существует ли более срочный вопрос, чем тот, который ответственный парламент должен был бы обсуждать? Я понимаю мотивы правительства, которые заключаются в том, что не надо поднимать волну, не надо разворачивать панику. Если все вкладчики ринутся в банки, то банковская система рухнет. Но, наверное, все-таки ответственное государство сумело бы провести дискуссию, привлекая специалистов, привлекая экспертов соответствующего уровня, что делать нам с бюджетом, поскольку никаких запасов. Вот эта подушка безопасности, которая создавалась, не хватит, если цена на нефть будет такой.
Если она будет такой среднегодовой, потому что сейчас еще спасает положение, и во всех странах спасает положение то, что нефть была в начале года очень дорогой, и поэтому среднегодовая получается более-менее приемлемая.
Она может подниматься, но она может быть еще ниже.
Да.
В период дефолта 98 года, если мне не изменяет память, 8-9 долларов за баррель было.
Да, ну вот это называется выбор приоритетов.
Конечно.
С чем он связан, этот выбор приоритетов, при отсутствии публичной политики, остается непонятным. Остается непонятным.
Да нет, в общем-то понятно, потому что ориентированно... Главный приоритет власти – это сохранение власти, сохранение, консервация тех общественных групп, которые завладели властью, которые получили вотум большинства, которые пока что имеют высокие рейтинги. Вот это положение максимально закрепить, законсервировать на будущее.
А, да, но, кстати, любопытно, что нам сулит будущее до 2012 года. Здесь тоже можно, знаете, как с тем же бюджетом, который нарисован под... Ну, не нарисован, а создан, выработан, утвержден при учете высоких цен на нефть. А они могут стать низкими. А на 6 лет может прийти совсем другая группа. Кто знает, мы ни от чего не застрахованы, Виктор Леонидович.
В том-то и дело.
Как и в Конституции, между прочим, никто не застрахован, что, помните, даже попытка корректировок закона о печати, когда было противостояние российских СМИ и общесоюзных, когда была обязанность российским СМИ передавать сообщения и выступления президента тогда, РСФСР еще. Тогда помните такое?
Да, хорошо помню.
Вот чем бы это обернулось сейчас?
Конечно, конечно. То есть, видите, ведь способ мышления наших сограждан, он пришел из вчерашнего дня. Он персоналистский. То есть, если Владимир Владимирович Путин или его преемник хорош, то надо предоставить ему... возможно, больший срок полномочий. Я не обсуждаю сейчас вопрос, хорош или плох тот человек, который возглавлял государство и которому он передал бразды правления. Я этого не обсуждаю сейчас, хотя, разумеется, имею точку зрения. Но, вообще говоря, опасно и неразумно продлевать срок именно в силу тех причин, которые вы сейчас назвали. Мало ли кто в условиях, когда у нас выборы, не выборы, когда у нас фактически действует такое плебисцитарное право, когда люди голосуют за личность, а не за программу, когда у нас считается, и это осознается именно так массой наших сограждан, что все зависит от персоны, а не от институтов. Вот в этих условиях создаются очень серьезные, могут возникать чрезвычайно серьезные неблагоприятные ситуации.
Конечно, и когда президент действующий говорит, что Россия очень большая страна, и тогда действующий, когда объясняет, что здесь нужны большие достаточно сроки, чтобы можно было вникнуть в суть дела, развернуться.
Это в эпоху интернета, в эпоху скоростных средств связи.
Ну да, когда уже, в общем-то, хоть 3 года скачи, ни до какой границы не доскачешь, это отменяется. Но дело в том, что даже предположим, что это так, но развернуться ведь можно в любую сторону и любыми действиями.
Конечно.
Любыми, в том числе и диктаторскими. Здесь вернемся немножко к проектам. Да. Здесь было очень интересные. Были очень интересные вопросы. Вопрос первый. Елена говорит, которая не знала, что был, собственно, президентский проект Конституции от имени президента Ельцина был передан. А скажите, спрашивает Елена, кто участвовал в создании вот этого проекта Конституции?
Участвовали уважаемые люди под эгидой 3 человек. Сергей Сергеевич Алексеев, свердловский юрист, председатель комитета конституционного надзора союзного парламента, человек в высшей степени достойный, но он, правда, писал, насколько я себе представляю, первый раздел Конституции, основы конституционного строя и вторую главу «Права и свободы». Кстати, это хорошие главы. С моей точки зрения, их, не дай бог, тронуть. Во-вторых, Анатолий Александрович Собчак. И, в-третьих, Сергей Михайлович Шахрай. Угу. Вот 3 человека.
Алексеев, Собчак, Шахрай, да.
Они были лидерами этого процесса. Ну, конечно, там работали разные юристы. А конституционное совещание было колоссальным. Там было более 800 участников, и оно было разбито на 5 секций. В каждой секции очень тщательно прорабатывались первые глава за главой, статья за статьей. Причем было внесено множество поправок. Каждая секция рассматривала весь текст Конституции, а затем, поскольку приходили к разным результатам по одним и тем же статьям, вечером работала комиссия Филатова, где были представители секции, руководители секции. И я вам должен доложить, что это была очень изнурительная работа.
Еще один. Были еще несколько проектов здесь. Почему вы об этом не говорите? Здесь, как всегда, укоряют. Был проект от коммунистов и от проекта от Верховного Совета, вот так называемых «Хасбулатовский», к лету 93-го года. Как вы их оцениваете? Вот наш слушатель считает, да, «Хасбулатовский проект» самым лучшим.
Значит, «Хасбулатовского проекта» не было. Был проект Конституционной комиссии. Номинальным руководителем Конституционной комиссии был Борис Николаевич Ельцин. Другое дело, что фактически он устранялся заместителем Ельцина во главе Конституционной комиссии. Первым заместителем председателя Конституционной комиссии был Руслан Имранович Хасбулатов. Ответственным секретарем Конституционной комиссии и фактически таким неформальным лидером рабочей группы, постоянно работавшей с текстом Конституции, был Олег Германович Румянцев.
Это, так вот этот проект это, просто... Этот проект об этом, и есть.
Да, да, но я должен сказать, что все-таки проект, который к 93-му году был проектом Конституции, я тоже был, работал в рабочей группе, я хорошо знаю его. Угу. Он был хуже, слабее, чем тот проект, который рабочая группа при очень активной роли Румянцева подготовила уже к концу 90-го года. Может быть, он с точки зрения юридической техники был отработан лучше, но до самого последнего момента в этом проекте содержались очень вредные положения.
Например?
Республики в составе РСФСР, Российской Федерации, суверенные государства. Федеративный договор, заключенный между республиками и центральной властью, составная часть Конституции. Не говоря уже о том, что с точки зрения юридической техники это абсурд, Конституция предусматривала чрезвычайно серьезные децентрализации. Я не сторонник той централизации, которая сегодня введена. Это обратный результат, обратное движение. Но фактически, конкурируя друг с другом, и ельцинский проект, и проект Конституционной комиссии шли на уступки руководителям автономных республик, и уступки недопустимые. На мой взгляд, только осенью 93-го года из проекта Конституции вот эти очень опасные, разрушительные для Российской Федерации положения были удалены.
Виктор Леонидович, с другой стороны, сейчас вот это движение неуклонное к унитарному государству, которое на таких пространствах, вот здесь я согласен, что на таких пространствах, наверное, государство со всеми назначаемыми чиновниками, а не будем все-таки делать вид, что их где-то выбирают, тех же
конечно,
руководителей
конечно,
регионов.
Конечно.
Это все формализм и глубоко нам чуждо. Вот. А все-таки вот это стремление к унитарности, оно насколько заложено в Конституции? Это вот возможность не выбирать фактически глав регионов. Сейчас всеми способами в разных местах, как у нас вчера был буквальный скандал по этому поводу, но не воспринимался он, может, как скандал, отмена фактически всеобщих выборов и, может быть, и мэров, не выборы Совета Федерации, фактически и назначение представителей от субъектов федерации. Вот это все. Может быть, лучше было больше федерализма все-таки в Конституции и больше избирательности?
Вы знаете, есть такой немецкий конституционалист, довольно известный в Германии. Он специалист по конституционному праву. Он интересуется российской конституцией. Вот когда у нас был проведен закон, отменявший выборы губернаторов, он написал очень яркий текст, в котором, в частности, говорилось, представьте себе, что американский президент внес бы закон, согласно которому губернаторы штатов Соединенных Штатов назначаются. Представьте себе, что нечто подобное в отношении премьеров земель Германии внес бы канцлер. На следующий день американский президент получил бы импичмент, а германский канцлер получил бы вотум недоверие. Между тем, наш Конституционный суд принял по этому вопросу два противоположных решения. Сначала, когда вопрос еще не был поставлен от имени президента, Конституционный суд постановил, что отказ от выборов губернаторов населением противоречит Конституции. Затем, после того, как появилась президентская инициатива, рассматривая абсолютно аналогичную, ну, не абсолютно, но очень похожую по смыслу жалобу, Конституционный суд постановил, что да, вот то решение было правильным, но сейчас мы имеем основания считать, что это соответствует Конституции. То есть, иначе говоря, отвечая прямо на ваш вопрос, я сказал бы так. Зря в Конституции не была заложена норма, согласно которой губернатор может только избираться. Зря этого не сделали. И тогда труднее было бы манипулировать Конституцией. Но именно на основе действующей Конституции в течение длительного времени, вплоть до 4-го года, то есть, посчитаем, 11 лет, губернаторы избирались. И это соответствовало смыслу и духу Конституции. Кроме того, ну вот надо иметь все-таки такой Конституционный суд, который уважает свои прежние решения.
С другой стороны, Виктор Леонидович, пример, приведенный Соединенными Штатами из Германии, он исторически не совсем корректен, потому что формирование Соединенных Штатов – это именно как Соединенных Штатов, а в переводе на нормальный язык – это союз суверенных государств, которые тогда, союз, которые тогда 13 колоний, которые ощущали себя как государство. И все-таки здесь states – это как или состояние, или государство. Все-таки государство здесь, государственных. А Германия всю свою историю, объединение Германии...
1871 год.
Абсолютно верно. И здесь, когда мы смогли, Германия и разъединялась-то, в общем-то, после Второй мировой войны, фактически по старым границам, которые существовали между различными частями Германии, тем же самым Бранденбургом, той же самой Саксонией и так далее. То есть здесь объединение Германии и как подтверждение ее федеративного характера, это очень большое завоевание и возврат к тому, что Германия никогда из одного центра не собиралась, кроме, скажем так, конца XIX века. Но и то это через несколько союзов было, и военных в том числе, и победа над Южной Германией. Но Россия-то не так собиралась. Россия собиралась больше как Франция или как Британия из одного центра присоединением. Это другой фокус, скажем так.
Вы знаете, это правда. Но и Франция, и Великобритания, если исключить отдельную проблему Ирландии, которая так или иначе худо-бедно разрешена, если исключить сложную проблему огромной иммиграции во Францию из Северной Африки, это не только Северной, это моноэтничные страны. Кроме того, это действительно страны более или менее компактные. Россия – страна многонациональная, Россия – страна с разными условиями жизни в разных регионах. И проблема как раз заключается в общем. Россия создавалась как империя. Мы что хотим? Законсервировать империю? Или мы хотим иметь федерацию? Вот,
а как фактически... федерация может быть без равноправных отношений субъектов федерации, так, скрепленных договором?
Так об этом-то и речь. Об этом-то и речь. Я не думаю, что республики могут провозглашаться суверенными государствами. Суверенитет верховенства. Суверенитет неделим. Ведь татарская, например, конституция, принятая, если мне не изменяет память, в 92-м году, провозглашала Татарстан республикой, гражданство которой не территориальный характер, а этнический. То есть все татары России могут считать себя гражданами Татарской республики. Я думаю, что это неправильно. Федерация должна строиться на территориальной основе. Республики должны, равно как российские области и края.
Регионы и края, регионы, конечно, что Дальнего, что Якутия. Что...
В том-то и дело.
Да.
В том-то и дело. Должны иметь достаточно широкие права, неотчуждаемые права, Но есть вопросы суверенитета, которые решаются только в центре. Мы слишком далеко ушли в период вот этого сложного, турбулентного процесса перехода от Советского Союза и от РСФСР к Российской Федерации. Но сейчас маятник зашел слишком далеко в противоположную сторону.
Возможен ли возврат? Не будем сейчас говорить, потому что для меня пример к тому, к чему пришел Татарстан потом, в конце концов, это один из очень удачных примеров тогда все-таки.
С отказом от тех норм.
Да.
Не будем забывать это.
И вечная история, вечное такое возвращение к тому, возможен или невозможен был такой же вариант, например, с Северокавказскими республиками и с той же Чеченской республикой. Возможен ли был вариант договоренностей, подписания договоров? Предполагаю, что возможно было, но, по-моему, очень как-то забыли об этом.
Сергей, у меня никогда не вызывал симпатии Дудаев, но нужно сказать, что Рамзан Кадыров сейчас располагает в Чечне неизмеримо больше, чем то, на что
покойный
претендовали.
Джафар об этом мечтать не мог.
Конечно. А если говорить об одном из преемников Джафара, Аслан Масхадов, я с ним разговаривал. Я был у него введено, и я думаю, что как раз это был тот политик, с которым можно было договориться.
Ну, там был такой еще упущенный 3 года. Были 3 года, когда вообще ничего, по-моему, не делалось, кроме вреда.
С 96-го
до 99-го.
К сожалению, так, да.
Да, там и забыли. Не сам мир был ужасен. Мир был очень, перемирие-то было хорошее. А надо было
совершенно
его
верно
использовать и идти
совершенно
дальше.
Верно. Не надо клясть Хасавюрт. Угу. Хасавюрт был разумным решением.
Да, а вот
но
дальше
надо было поддержать того же Масхадова против бандитов типа Басаева и других, которые сковывали власть того же Масхадова и других.
Дело в том, жулики, бандиты в Приморье там и так далее. Дело в том, что да, мы, конечно, конституции именно европейских стран и конституции стран европейских, включая Соединенные Штаты, Канаду и так далее, это, конечно, это пример нашей общей цивилизации, Марина, как вы считаете, Виктор Леонидович?
Да, я согласен.
И поэтому мы должны все это изучать, и той же Германии.
Мы должны изучать, и мы, главное, должны двигаться в этом направлении.
Да, и вырабатывать свой алгоритм демократических конституций, а не просто, а мы такие своеобразные, давайте мы вообще будем жить вот в мерзости запустения, потому что так было 500 лет назад.
Вы знаете, в заключение мне подходит, видимо, да, к концу. Мне хотелось бы подчеркнуть вот какую вещь, что дело не только в этой поправке. Конституция была священной коровой. У меня серьезные претензии, несмотря на то, что я был одним из разработчиков.
Да, и мы не
серьезные
говорим.
Претензии. Да. Но на протяжении последних, скажем, 10 лет моя партия «Яблоко» неизменно выступала за неприкосновенность Конституции, исходя из того, что изменения могут и улучшать, и ухудшать. Нам представлялось, что скорее, если раскроют этот ящик Пандоры, скорее дело пойдет к ухудшению. Так оно и произошло. И я очень боюсь, что сделан первый шаг, а за ним последуют отнюдь неблагоприятные шаги.
Знаете, маленькая дырочка, произошла разгерметизация.
Да, да.
А сколько там времени будет у нас кислород, да, истекать оттуда из Конституции, это мы не знаем. Но вот я с вами согласен, что при потенциале недоиспользованном Конституции, при замечательных статьях, которые у них есть, которые вот нерушимо святы, упираясь просто головой в стену, надо защищать. При недоиспользованном потенциале лучше не вносить улучшений даже, чем вносить ухудшений. Да, да. Здесь я с вами согласен. Я бы хотел сказать, что, Виктор Леонидович, буквально вот два слова о книжке, о парламентаризме нашем. Все-таки ее можно где-то купить. Большая книга, подробно изучается здесь история нашего с 80-х годов, зарождение нового российского парламентаризма.
Вы знаете, к сожалению, тираж был 1000 экземпляров.
Как всегда.
Насколько мне известно, в магазинах ее уже нет. Я постарался, я распоряжался каким-то количеством экземпляров, и в основные библиотеки я ее направил. Кроме того, она есть на сайте Московского центра Карнеги, который был одним из издателей.
А вот посмотрите на сайте. Посмотрите очень внимательно, это интересно. Я думаю, что мы будем возвращаться к истории новейшего российского парламентаризма, его взлетов и его падений. Виктор Шейнис был у нас в программе «Не так». Большое спасибо.
Нет, ребята, все не так, ребята.